Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина». Глава третья. Штурм. Книга Николая Блохина «Глубь трясина» — это сборник повестей для взрослого читателя. Герои повести пытаются найти истинный смысл человеческой жизни — и, сталкиваясь со злом, часто притворяющимся ангелом света, разрешит для себя самый важный вопрос. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Содержание предыдущих двух глав. Старец Спиридон в дни гражданской войны построил монастырь на болоте, где спасаются люди, которые не хотят участвовать в гражданской войне. Феномен монастыря в том, что люди в окружающих деревнях не видят его, а люди, которые спасаются в монастыре, видят все, что делается в деревнях. В одной из деревень базируется красноармейский отряд во главе с комиссаром Аграфеной. В главе Жоржена Аграфена мы узнаем о судьбе этой женщины, которая из православной девушки превратилась в красноармейского комиссара, беспощадного, у которого рука не дрогнет убить даже собственного жениха. И вот отряд Аграфены идет на штурм этого монастыря.
Чувствуя, что сна нет совершенно, Дронов пошел на стену. Накрытый звездами и ночью монастырь излучал в вышину дивную тишину. Дронов ее спиной чувствовал. Она была ощутимо густая. Казалось, что можно облокотиться на нее, как на стену, и не упадешь. Закрытая теми же звездами и той же ночью деревня, куда смотрел Дронов, вся пребывала в движении.
Не спится?
Да. Вы, Иван Семенович?
Я. По-моему, никто не спит.
Что это они там засуетились?
Да кто же их разберет? Да не все равно ли, а? Нас бы заметили, суетились бы не так. Звезды какие, а? Никогда таких не видал.
Я тоже. А вообще, на небо часто смотрели?
Вообще не смотрел. Да и на все окружающее почти не смотрел. На жену не смотрел. Своей жизнью жила. Что хотела, делала. Умерла вдруг ни с того ни с сего. Похоронил, не жалея. Сын сам по себе рос. Вот и вырос. Он в Москве где-то сейчас. В ЧК служит.
Где?
Почему вы так удивляетесь? Я ж на брата вашего не удивляюсь. Мой сынок воевал вполне прилично. Недалеко от меня, в прапорщиках. Ну а в марте солдатики революционные аж командиром полка выбрали, да... Ну, командир-то полка из него, как из меня, кондитер. Быстро проголосовали, с фронта долой, ну и вперед на Москву. Москву оказалось брать легче, чем Померанию. Ну, а дальше? Дальше октябрь уж наступил. Позвали в ЧК. Согласился. Просто позвали, просто согласился. В жизни вообще все просто, если смотреть на нее просто. Сейчас поднимался сюда, мать отчего-то вспомнил. Прямо вот увидел даже. Скрюченную, согнутую, высохшую, глаза-то бегущие, то потухшие. Лет 5 до кончины все такая была, а я изнывал, как в Онегине. Вздыхал и думал про себя, когда же черт возьмет тебя. Она невыносимая была, но ведь сын же я. Гадко. Давит на душу. А все остальное ушло. А? А у вас? Нет такого? Все равно.
Дронов молча пожал плечами, но видеть пожатие было невозможно. А полковник продолжал.
И даже Оля маленькая волновать перестала. Всю всеночную с ума сходила. Молитва на ум не шла. Как там они, прорвались ли, доехали? И как отрубило вдруг. Пустота какая-то и тревога. А ночь-то какая, Александр Дмитриевич? Ведь чернота одна и звезды в вышине. А сколько всего этого всего оказывается, а?
Справа черкнуло, вспыхнул огонек. Дронов и полковник повернули головы и увидели прикуривающего поэта. Огонек погас, и во тьме раздался его голос.
Да! Чудная, прекрасная, единственная ночь. О, черт бы ее драл! Тоска! Отчего так, господа вояки, а?
Мы здесь такие же вояки, какой вы здесь поэт.
Ха-ха-ха-ха! А ведь правда, ничего на ум не идет. Был поэт и весь вышел. Моя ночь, моя погода, все мое, как распирало меня по таким ночам. На воздухе стоял. 200 строк за такую ночь прилетало, и нате вам, пожалуйста, чернота на душе, как тьма вот эта. Я вот думал все это время, что это такое, когда вот так по 200 строк... Дар или проклятие, а? Ведь как на бумагу их перелагать начнешь, корпеть начинаешь. Вот воистину проклятие, а? Или образ схватишь, летает рядом, а не идет. И убить всякого готов, кто мешает, потом любуешься. Не то, не то, нет, 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 все-таки проклятие. Ну что вы вздыхаете, господа вояки? Нам бы его заботы, да? Ну да, животы штуком спарывать, шашкой голову отсекать — это заботы.
Не задирайтесь, господин Константин. Совсем не о том я вздыхал. Сам не знаю о чем. Обо всем и ни о чем. Не нужны никакие заботы. Ни мне ваши, ни вам мои.
Суета, сует и томление духа.
А разве не так? Разве ночь это не говорит вам, что это так? Не только вам ничего на ум не идет, а дар Божий не может быть проклятием. Никак не может. Дар слова и проклятие? Нет, никогда не поверю. Ну и за каждое праздное слово дадите ответ в день страшного суда. Вот, это страшно. И каждый из нас знает, что праздно сказано, а что нет. Себя не обманешь. Я не про вас. У меня этих праздных побольше вашего было. Хоть и на всю Россию.
Ох, Господи, как хорошо, что нет у меня ни даров, ни проклятий. Хорошо.
Дары у всех есть, Александр Дмитриевич. Только мы дары в проклятие обращаем.
Я приветствую вас, Оля Единственная. Рад слышать и ваш голос, и то, что у меня дары есть. Давно вы здесь?
Раньше всех. Я думаю, все сейчас на стене.
Что так?
Потому что эта ночь, мне кажется, последняя.
Это почему ж?
Ну, не знаю. Так мне кажется. И думаю, не только мне.
А мне совсем так не кажется. С чего бы? Ведь навсеночный старец был и был бодр.
Да ведь вас не было.
А все равно знаю, знаю. Ужасно хочется жить в такую ночь, Ольга Павловна.
Жить хочется.
Иван Илларионович, где вы?
Как всегда, рядом с вами.
Еще одна прелесть этой ночи, господа. Здесь и вправду сейчас все, наверное, и мы все рядом, и не видим друг друга. Тьма и голоса наши из тьмы очаровательно, господа. Такая ночь не может быть последней, не должна быть. Я не хочу, чтобы она была последней. Я хочу жить! Жить, господа!
Да, 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 да. И пусть он есть, этот ваш трижды проклятый бог. Но зачем было спасать меня, скажите, и заточать в этот монастырь, чтобы через месяц те же головогезы убивали меня опять? Ай, и будто оно трижды неладно, тогда это мое спасение. Слышите меня, полковник, слышите?
Слышу. Назад отнести?
Да я теперь и сам дойду.
Дойдите. Дойдите и про нас скажите. Скажите, здесь, мол, сидят голубчики.
Опять вы? Эх, господа граждане российские! Да ну что ж вы так, ядри вашу мать! Ха! Слушаю я вас, слава тебе, Господи, что хоть сейчас не вижу! Да ну что ж такое? И ведь хорошие же вы люди! Эх, язык бы мне ваш! Все-то вы мысли у вас порознь, а? Все что-то говорите, умное вроде. А иной раз вот я думаю, думаю, башку сломаешь, а? Ай, а так и не вразумишься, о чем вы говорите. Зачем? Понавыдумывали вы всякого и умно вроде. А как подумаешь, такая параша. И что хотите, не поймешь. Ну куда вам против кряка да графены, да меня тогдашнего? Эх, Господи, помилуй. Думаю, князь Иван по ночам плачет. За что и для ради кого дерется он, а? Вот одолей он кряка да графену, да возьми Москву, а вы ж потом на него и наброситесь. Зачем бил, зачем спасал? Прости, Иван Семенович, я же тебя задел. Я...
Да не задел. А прямо в глаз чего там? Да и ладно. Какую ночь? Зачем они? Глаза. А вообще-то... Странно. Действительно. Удивительная ночь. Низги не видно. А именно глазами. видением чего ты наслаждаешься.
Ты наслаждаешься, Иван Семенович, а?
Да, комиссар.
Слушай, Христом Богом прошу, не зови так, а?
Ну, прости, Иван, а?
Очаровательно, очаровательно! Новый оппонент? Прекрасно, прекрасно! Особенно аргументы очаровательны. Я вот тоже башку, простите, ломаю, господин новый оппонент, и в толк никак не возьму. А о чем вы, а? Ну, отзовитесь же!
Скажи ему что-нибудь, Иван, а?
Да ну его! Ничего я ему не скажу! О, благодарю вас, господин новый оппонент. Этим вы все, кстати говоря, сказали. Ну так вы мне ответьте, господа старые оппоненты. Зачем была игра эта с оттяжкой нашей гибели, которая по вашим же пещерным аргументам все равно неизбежна? Скажите, зачем? Шутить изволит Господь Бог? И что там? Под воображение сотен поколений, как изволит выражаться наш товарищ министр исповеданий, бывший синодал, уважаемый союзник дорогой, Анатолий Федорович. Кстати, вы здесь? Ау, отзовитесь!
Ну, здесь. Что вам угодно?
Стукнулись вы лбом опа перед ликом Христа, как хотели, стукнулись.
А что вам до того?
Ну, должно быть, разъясни вам за это свыше. Для чего сия комедия оттяжки? Разъясни.
Да вам-то зачем знать? Вы скажите, что вам охота услышать. И я отвечу так.
А на самом деле как?
Однако ж очень живописно вы вопрошаете, будто и голос не ваш. Не знаю я, как на самом деле. А я думаю вот что. Оттяжка, говорите? Да. Вся жизнь от самого рождения есть оттяжка смерти. И какая разница, сколько она длится? 70 лет или месяц? Если в конце все равно смерть. И нам всегда хочется, чтобы она побольше была. Так что даже если оттяжка вам просто так дана, чтоб подышать подольше, что в этом плохого? И почему это насмешка? Значит, и вся ваша жизнь насмешка.
А и есть насмешка. Если после смерти смерть, а не жизнь вечная. Действительно, не жизнь, а оттяжка смерти.
Я не о том, Ольга Павловна. Я вот о чем. Вы слушаете меня, профессор?
Да-да, слушаю. Вы только не слышу ничего.
Да видно и не услышите. Мы все глухи к тому, что нам не нужно. Независимо от того, сколько логики в его звучании. Но вот вдруг видишь чепуху вроде малозначащую, эмоции, так сказать, одни. Вот гложет от чего-то чепуха. Жить спокойно не дает. Нет, ничего я вам не скажу. Раздумал.
Вот так раз. Ну так и молчите тогда, господа старые и новые оппоненты.
Резко вдруг расхотелось Анатолию Федоровичу вообще что-либо говорить, а сказать он хотел о Взвоеве. Не выходила из его головы картина кающегося комиссара. Анатолий Федорович уверен был с тех пор, как увидел здесь Взвоева, что тот не лукавый, бесхитростный человек, живущий только для великого доброго дела, в его естественно понимании величия и доброты. Творение коммунизма есть величайшее добро, и все несогласные есть враги добра, и набить их трупами Митрофаниевский монастырь есть акт добра. И не было силы в мире, способной поколебать такое взвоевское понимание. Но такая сила нашлась. Ею оказались камни монастыря вглубь трясине, которые трясущимися руками с сумасшедшим взглядом ощупывал Взвоев. Анатолий Федорович весь день тогда за ним наблюдал. Тогда он не сидел в затворе, после того дня перестал он выходить. А Митрофаниевский монастырь после временного ухода большевиков Анатолий Федорович видел своими глазами. К самому монастырю не подходил, остался у черной дороги к нему, остановился, не пошел дальше. Созерцание черной дороги хватило. Черная она сделалась от запекшейся крови, стекавшей с убитых, которых волоком волокли в монастырь, метра два шириной, метров 40 длиной, ровная, сплошь черная, без пятен полоса до монастырских ворот. В рыданиях Взвоевских на всеночной он не заметил того, что видел во всех кающихся. В их раскаянии обычно, по его наблюдению, отсутствовал испуг. А раскаяние — это обязательный испуг, страх, в этом Анатолий Федорович уверен был, страх лишения вечной жизни. Без такого страха, вытекающего из веры в такую жизнь, раскаяние невозможно, ибо бессмысленно. Взвоев же рыдал так, будто умер у него вот только что. Самый близкий, любимый, единственный человек. Безутешное горе кинуло его на пол и било лбом о его кирпичные плиты. Только от сознания, что все совершенное ранее, злодейство, без мысли, что возмездие ждет, так колотиться не будешь. Тут явно и другая мысль виделась. Раз я здесь, раз оттяжка дана, значит, прощен, уже прощен. И безмерность благодарности переполняет, и ужас весь встает от содеянного. И вот это самое, что так запросто улеглась мысль о прощении, так улеглась, что перестала существовать даже, органически в тело и в душу впилась. Вот это самое и не вмещалось в сознание Анатолия Федоровича. Ведь не младенчик Взвоев, мамой в угол поставленный и из угла хнычущий: «Мам, прости, больше не буду». У младенчика, прощающий пред глазами: «Мама». Сказала мама: «Ну, выходи». И побежал. «Прощен, значит». Все просто и естественно. Но не естественно и не просто, а невозможно тому, кто вымостил кровью черную дорогу, увидеть вдруг невидимого прощающего от одного прикосновения с этими камнями. Анатолий Федорович их щупает столько же. Слишком грандиозно по своей жути черная дорога и то, что скрывалось за запертыми воротами Митрофаниевского монастыря, куда упиралась она. Через руки его, когда религией командовал, реки целые протекли написанного батюшками о всяких кающихся для назидательного чтения, зернышек и прочего. Вся эта слащаво-елейная писанина, так оценивал ее Анатолий Федорович, не могла быть воспринята серьезно серьезными людьми. Особенно претили ему россказни о кающихся злодеях, вполне осознавших свое злодейство. Такие вообще не способны каяться. У таких органическое перерождение в мозгу, обратного хода нет, в этом Анатолий Федорович был твердо убежден, потому и решил для себя, что Взвоев — доброделатель, не ведающий, что творит, по-другому просто быть не могло. За всю свою жизнь он видел первого кающегося, скопом идущих под Епитрахиль великим четвергом он всерьез не принимал, и им оказался не кто-нибудь, а маститель черной дороги. И это казалось более невозможным, чем явление монастыря среди глубь трясины. Анатолий Федорович глядел сквозь ночь на шевеление в деревне и видел стоящий над нею Успенский храм Митрофаниевского монастыря с распахнутыми воротами, в которые упиралась черная дорога, а рядом чувствовал невидимого Взвоева, смотрящего туда же и видящего, как ему казалось, то же самое, что и он. Но Взвоев не видел черной дороги, не видел распахнутых ворот. Он и деревни не видел. Он стоял с закрытыми глазами и испытывал холодящий страх. Ему вдруг показалось, что он не может быть прощен, шепотом сказал в черноту.
Иван! Иван Семенович! Ты не здесь?
Я, Иван.
Слушай! Ничего-то! Тошно вдруг стало. Да разве ж можно простить меня?
Думаю, людям нельзя, Иван. Невозможно простить. Люди не простят. Да ведь не от людей же мы прощения ждем.
И мне тошно от чего-то. И вроде ночь чудная, а вот... И сам не пойму. А
кто здесь? Дронов.
Кто? О! Ты что ли, поручик?
Я.
Фу! Ну и голос у тебя. Эх ты, не отличишь от братана твоего. Аж дых закрыло.
А мне так за всю жизнь и не сказал никто. Я люблю тебя.
Эх, господин поручик, нашли о чем горевать. Мне это говорили 1000 раз, а уж я-то... И что? А, чепуха все это. Вот думаю, явятся мне все бабы, что слышали это от меня. Никакого страшного суда не надо. Ха-ха. Чувствую, Ольга Павловна сейчас скажет. А это и будет ваш страшный суд. Да, Ольга Павловна, а? И, мол, за каждое праздное слово дадите ответ. Да в том-то и шутка, что не напрасно я говорил их, когда говорил, клянусь. Ага. Ха-ха. Опять нарушил. Не клянитесь вовсе, да?
Да. Да, господин поэт.
Ха-ха! Ну вы прям кремень, камень веры.
А вы прямо болтун.
Ха-ха-ха! Вот и сорвались.
Довольны?
Довольны? Доволен. А что ж, один я только с праздными-то словами. Нет, такая ночь не может быть последней. Не может.
А какой должна быть последняя ночь?
А никакой. Не должно ее быть.
Нет, она должна быть. И это она и есть.
Сейчас Дронову это показалось столь же очевидным, сколь реальной была стена, на которой он стоял и созерцал черноту. И сказанные им только что слова, как бы помимо воли выскочившие, укрепили эту очевидность еще более.
В радиопостановке по книге Николая Блохина «Глубь трясина» роли исполняли Дмитрий Бабушкин и Вячеслав Апыхтин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.